говорим о том, что происходит на фронте, но хотела бы вас сначала спросить все-таки вот с этим побегом, что происходит? Наблюдаете ли вы это? И, знаете, я, наверное, воспитана на каких-то там, я не знаю, приключенческих романах. Для меня побег — это когда 2-3 человека сговорились, сделали подкуп и никому об этом не рассказывают. Но 100 человек, бывает ли такое вообще? Помните ли вы такое?
Ну, честно говоря, я не помню такого, но видите, да, конечно, мы были воспитаны на графе Монте-Кристо, там побег, какой-то подкоп, один человек убегает из тюрьмы, а тут целых 100, значит, людей, которые были задержаны. Давайте посмотрим на официальный язык, будем использовать официальный язык, задержаны за называется несанкционированное оставление части. Что это значит? Самовольное оставление части. Это значит, что человек ушел за пределы своей, значит, места дислокации и на протяжении достаточно длительного времени, как правило, это сутки или двое, он считается самовольно оставившим часть. Почему таких людей достаточно много в российской армии? Потому что, ну, во-первых, уровень дезертирства достаточно высокий. Есть немало данных, свидетельствующих о том, что количество дезертиров в российской армии, причем это те люди, которые либо были мобилизованы, либо были, значит, контрактниками, подписали контракты, значит, составляет десятки тысяч. Ну, цифры очень относительные, но вот порядок цифр такой. Но, однако, командиры воинских частей, у которых исчез куда-то, значит, солдат или там сержант, они принципиально стараются не использовать вот этот термин «дезертирство». Потому что за каждого дезертирства, за каждого дезертира командиру, соответственно, роты, там, взвода или батальона, ему ставится большой минус. Поэтому их обозначают как самовольно оставившие часть. Это гораздо менее серьезная вещь, потому что человек считается не дезертиром, хотя он и дезертировал на самом деле, ну, а просто вот там где-то напился, валяется под забором, или, значит, развлекается где-то с друзьями и подругами, вот это прощается. Дезертирство гораздо более серьезное преступление с точки зрения практики российской армии. Ну вот, значит, теперь этих людей время от времени ловят, далеко не всех, но ловят и отправляют, соответственно, с ними разбираются. Их наказывают. И прежде чем их наказали, они содержатся вот в некоторых местах заключения, ну, в данном случае рядом с военной комендатурой, что, в общем, понятно, потому что именно военная комендатура и является тем объектом, который должен разбираться с этими, значит, ну, полудезертирами, значит, оставившими часть самовольно. Но эти люди, когда их скапливается довольно много, они, в общем, решают, что лучше взять свою судьбу в свои руки и понимают, что им придется плохо, потому что их даже не на гауптвахту посадят, а с ними могут расправиться уже в части, посадить в яму, там, приковать к дереву, ну и наказать другими доступными для командира способами, весьма жестокими. Ну вот они собрались, их сотни человек или где-то около этого, и прорвались куда-то уже в комендатуру. Что это опять-таки значит? Это значит, что российской армии накапливается количество людей, которые не подконтрольны командованию. Это значит, что вот это вот, я не знаю, как их назвать, но люди, которые не собираются подчиняться дисциплине и сознательно ее нарушают, этих людей, ну, немало. Потому что вот 100 человек – это практически уже можно считать неким солдатским бунтом. Вот люди взбунтовались, попытались захватить комендатуру, но и выдвигать свои требования. Не знаю, что с ними будет дальше. Дальше-то с ними будет понятно, что их в конце концов скрутят, ну и отправят в места не столь отдаленные, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но сам по себе факт свидетельствует о том, что уровень дисциплины и подчинения командованию очень становится все более низким. Ну, вот это неприятный факт для российской армии, но это следствие того, что в армию набирают прежде всего людей, которые идут убивать на фронт, убивать и умирать самим за большие деньги. Но моральный уровень, морально-этический уровень, склонность к криминалу и прочее, в такой группе людей, они, естественно, гораздо выше, чем в среднем по населению в среднем.
Да, спасибо, Юрий Евгеньевич. Последим за этой историей. Вот я все-таки жду какого-то обновления информации. Тем не менее, давайте поговорим о том, откуда сбегают все эти люди. Давайте поговорим о фронте, что происходит там. Я, откровенно говоря, не очень слежу. Надеюсь на вас.
Хорошо, давайте попробуем в нескольких словах описать, что происходит на фронте. Происходят интенсивные боевые действия с одной стороны, с другой стороны. Линия фронта, линия соприкосновения, называется официально ЛБС, линия боевого соприкосновения, остается почти неизменной. Последние дни наблюдается несколько тенденций, несколько таких процессов. Первое, российские войска, в общем, очень медленно, но тем не менее выдавливают вооруженные силы Украины из Курской области. Если посмотреть на карты, то под контролем ВСУ остается очень небольшой кусочек. Вот на юге той территории, в самой южной части той территории, которую в свое время контролировали вооруженные силы Украины. Достаточно такая солидная территория, порядка тысячи, даже больше квадратных километров. Сейчас, ну, наверное, где-то процента 3-4 от этой территории контролируется вооруженными силами Украины. Российские войска прилагают на этом участке очень большие усилия. Там превосходство в силах, ну, видимо, в 2, в 3, а то и в 4 раза. Плюс там действуют вот эти отвязные совершенно штурмовики, которые из Северной Кореи. Но вот так обстоят там дела. А на других участках есть небольшие очень продвижения российских войск в районе, значит, между Купинском и Лиманом. Это вот тот участок фронта, который относится к Харьковской области в основном. Это территория где-то вдоль границы Харьковской и Луганской областей. Там тоже есть некоторые очень небольшие продвижения российских войск. И, соответственно, продвижение, боевые столкновения к югу от Покровска, в нескольких местах, и в Запорожской области, в районе где-то к югу и к юго-западу от Орехова. Но там, понимаете, столкновения происходят, боевые действия происходят, наступательные действия. Именно действия, а не операции. Это, значит, ну, в этих действиях принимает участие, ну, где-то несколько десятков, может быть, 100-200 человек наступающих со стороны России. Но продвижения особого нет. Значит, вот линия фронта там остается достаточно стабильной. Но то же самое происходит и к югу от Покровска, и в районе Торецка, где, ну вот за последние дни там на несколько сот метров по некоторым направлениям продвинулись российские войска. Но это, собственно, ничего нового в этом нет. Такая ситуация сохраняется на всех этих участках, о которых я упомянул, сохраняется, ну, уже на протяжении месяцев. Так что, ну, вот такая стабильная стабильная ситуация, ну, стабильная нестабильность, я бы сказал, вот так
Ну вот
примерно.
да, стабильная нестабильность, я бы сказала, что и существует сейчас вокруг, собственно, войны в Украине, особенно вокруг обсуждений, ожиданий, Россия что-то должна сказать, Америка ждет или не ждет. И вот, как я уже рассказывала в новостях, Трамп накануне он прокомментировал возможность выхода США из переговоров, по Украине. Он сказал, что они просто, что Америка просто останется в стороне, есть еще как-то другие дела в мире, а не только это. Юрий Евгеньевич, мне просто интересно, как вы это оцениваете, вы как военный эксперт, потому что понятно, что разговоров об этом много, много об этом говорят политологи, международники. Вот, тем не менее, мнение военного эксперта меня очень интересует.
Ну, видите, это сугубо политические заявления, на самом деле. Они связаны, естественно, с ситуацией на фронте и связаны следующим образом, как я понимаю. Трампу очень нужно, до сих пор нужно, быстрый, такой весомый и значимый с точки зрения пропаганды, средств массовой информации и так далее, успех. Ему нужен успех во внешней политике. Таких успехов у него нет. Скорее, наоборот, на протяжении вот, ну, уже почти 100 дней, сейчас где-то, наверное, 80 с лишним дней его пребывания у власти, он дал очень много обещаний и таких очень привлекавших внимание заявлений по этому поводу. Ну, например, обещал переселить арабов из Газы и так далее, но все это пока слова, пока это сотрясение воздуха. Ну и непонятно, какое сотрясение происходит в Йемене, но там, понимаете, бомбардировки хуситов с воздуха, ракетные и авиационные, они не могут решить эту проблему, значит, подавить хуситов вот такими действиями в той конкретной ситуации, которая есть на территории Йемена, ими контролируемой, не удается. Это не те средства, которыми можно их заставить капитулировать. Значит, ему нужна победа какая-то внешнеполитическая, ее нет. Теперь ясно, на мой взгляд, что Москва дала отрицательный ответ на любые предложения Трампа о прекращении огня. В том числе было заявлено о прекращении так называемого энергетического перемирия. То есть Москва поставила Трампу ультиматум. Либо вы выкручиваете руки Украине и европейским союзникам Украины, они соглашаются на наши требования, в общем, известные. Либо у вас ничего не получается, дорогой господин Трамп. В результате Трамп оказался в ловушке, как я понимаю, потому что Украина, позиция Украины, позиция европейских союзников Украины следующая. Мы готовы к прекращению огня без предварительных условий. Но Россия не готова к этому. Значит, возникает проблема, кто виноват? На этот вопрос Трамп пока не ответил. Понятно, что виновата Россия, но ему очень не хочется это признавать, особенно в результате того, что его спецпосланник по Украине Стивен Виткоф, он придерживается, он, в общем, стоит на позиции, что нужно принять требования России. Почему? Это другой вопрос. Я-то лично думаю, что просто в результате низкой компетентности этого джентльмена, которому в Москве удалось, значит, навесить лапшу на уши. И он, в общем, воспринял российскую позицию, уговаривает Трампа. Другие группы влияния в Вашингтоне, возможно, придерживаются других позиций, но вот Трамп, скорее всего, поддерживает Виткоффа, ну или склонен его поддержать. Отсюда уже Трамп выставляет ультиматум, направленный уже, по сути дела, Украине и европейским союзникам. Я вообще выйду из этой игры. Держитесь там, действуйте сами, как хотите, как умеете. Ключевой вопрос в этом, следующий. сохранится ли поддержка, военная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, то есть поддержка поставками вооружений и предоставлением разведывательной информации. Вот это ключевой вопрос. Если она сохранится, ну тогда все будет так, как это было на протяжении последнего года войны. И никаких серьезных изменений на линии фронта я не ожидаю. Но, возможно, то есть, скорее всего, будет продолжаться то, что те тенденции сохранятся, которые были в 2024 году, в прошлом году. Значит, возможно, что Россия займет еще некоторые территории, но не сможет причинить вооруженным силам Украины катастрофическое поражение. А у России тоже нет большого времени, длительного времени для того, чтобы вести войну в силу экономических причин, в силу исчерпания ресурсов вооружений, военной силы и так далее. Вот такая картина получается. Значит, вопрос в том, ну как при игре в покер, кто бросит карты первым? Скорее всего, пока получается, что карты на стол бросит и скажет пас, скажет Вашингтон. Но при этом надо понимать, что это грозит Трампу серьезными неприятностями как в отношениях с союзниками, так и в отношении даже с частью республиканской партии. Вот я бы сказал так.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Ну, будем наблюдать. На самом деле, я думаю, если Трамп будет выбираться из этой ловушки, он еще больше дров может наломать. Но тут уж какие тут могут быть прогнозы, если Трамп. Спасибо большое. Это был наш военный эксперт Юрий Федоров. И если уж вы не поставили в начале программы лайк мне, то поставьте, пожалуйста, Юрию Евгеньевичу.